Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый вечер. Программа «Своя правда», и говорить мы сегодня будем о чем? Об автодвижении. Вот, как раз и вы сейчас едете, наверное, за город, пытаетесь выбраться из Москвы, и, соответственно, и программа у нас тоже будет про это, но про подготовку водителя. Если что, 5 баллов показывает Яндекс, будьте, пожалуйста, внимательны. Говорить мы будем про автошколы, потому что в России предложили расширить обязательный минимум практических занятий в автошколах. Считают эксперты ОНО, Институт исследования проблем современной политики. Смысл в чем? В документе приводится статистика ГИБДД за 2021 год, согласно которой в 133 тысячах аварий, речь идет о ДТП, в которых были погибшие или пострадавшие, в общей сложности погибли около 15 тысяч человек, 167 тысяч были травмированы. Отмечается, что по оценке экспертов более 80% всех ДТП происходит именно по вине водителей, которые не смогли своевременно просчитать, спрогнозировать дорожную ситуацию. Поэтому ключевым моментом в деле обеспечения безопасности дорожного движения это подготовка водителей, пришли к этому выводу эксперты. Так вот, и направлена инициатива в ГИБДД, чтобы начальник ГИБДД, в общем, свою какую-то реакцию тоже представил. У нас на эту тему с вами есть голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК», там еще и прямая трансляция тоже есть. Голосование следующее. Можете участвовать, в конце эфира подведу итоги. Итак, вы считаете, что инициатива верная в части ужесточить и расширить практическую часть обучения в автошколах? Вы говорите, инициатива верная, потому что уроков вождения должно быть больше. Или же вы считаете, что это ничего не изменит, люди набираются опыта не в автошколе, а в реальной жизни, и уходят на это годы у людей. Не может автошкола в базе дать вот прям все то, чтобы человек потом всю жизнь, значит, пользовался этими навыками. Вот. И следующее голосование. Какую категорию водителей на дороге вы считаете наиболее опасной для себя? Тут несколько вариантов мы вам представили. Водители маршруток, такси и большегрузов. Молодых водителей, так как у них опыта мало. Водители лихачей, которые игнорируют все правила, даже если они 150 лет уже за рулем. И вы говорите, что вы боитесь машину в городе водить в принципе. То есть сами себя, например, боитесь. Вот. Голосование идет, поэтому, пожалуйста, пишите, звоните. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Телеграм для сообщений, говорит Москобот. СМСки +7 925 88 88 948. Вот, смысл здесь еще что? Практический курс в автошколах имеет большое количество изъянов, говорят эксперты. Как раз вот в этом институте исследования проблем современной политики. Одна из главных проблем обучения – это нацеленность автошкол на результат в виде успешной сдачи экзаменов в ГИБДД, а не на приобретение навыков управления транспортным средством в различных дорожных условиях. Поэтому, выезжая на дорогу, выпускники автошкол не чувствуют себя уверенно, так как реальными жизненными ситуациями в процессе обучения сталкивались весьма ограниченно. Но вопрос, конечно, почему хороший результат в ГИБДД противоречит тому, что человек набирается определенными навыками в автошколе. Антон Орлов с нами, директор Института исследований проблем современной политики, который как раз и представил этот доклад. Антон Юрьевич, вас приветствую, здрасте.
Здравствуйте, Евгения.
Антон Юрьевич, а расскажите, почему вот в этих тезисах, которые мы сегодня в прессе читаем, есть некое противоречие, ну, взаимоисключение, то есть либо хороший результат, либо навыки. Ведь приобретенные навыки как результат, это хорошо сданный экзамен в ГИБДД, разве нет?
Ну, вы знаете, не всегда результат является отражением навыков, к сожалению. Дело в том, что в наше время сейчас автошколы нацелены в основном на результат, как раз то, о чем вы говорите, да, то есть на сдачу экзаменов. Соответственно, натаскивают учеников, как правильно пройти, как правильно сдать площадку, сдать город и так далее. Тем не менее, сдача экзамена не говорит о том, что сам ученик готов к путевке в жизнь, так называемой, да, то есть к выезду на дорогу, к опасным маневрам, к к движению в пробке и так далее, да? То есть это не одно и то же, как ни странно, и в этом есть действительно некие противоречия, но по смыслу их на самом деле нет.
По смыслу их нет. Но, Антон Юрьевич, тогда, может быть, история в том, как обучают в автошколе, ну, то есть, скажем так, история в том, что по срокам мало, или приоритеты сдвинуты в плане теории, или как пройти площадку на площадке не соответствует тем, как пройти на площадку во дворе.
Вы совершенно правы. На самом деле по срокам немало. 56 часов, которые сейчас положены, это немало. Это довольно большой минимум, если даже сравнивать с европейскими странами. Вопрос именно в методике. Да, проблема в том, что у нас ученики сейчас учатся проходить площадку, как вы правильно сказали, и сдавать город. При этом они не готовы к, скажем так, нестандартным ситуациям. Да, что я имею в виду? Я имею в виду, во-первых, нет навыков вождения автомобиля в темное время суток на неосвещенной дороге. Следующий момент. Нет навыков вождения автомобиля на трассе, где скорость сейчас 110 километров составляет. Я напомню, что ее на некоторых дорогах собираются поднять до 150.
Да.
В том числе на трассе, которая строится Москва-Казань на скоростной. Да, об этом недавно Марат Хуснуллин как раз сказал. Плюс к всему, надо понимать, что разный уровень подготовки у людей, водителей, которые проходили курсы летом и зимой. Это человек, подготовленный летом, это совершенно не то же самое, что человек, подготовленный зимой.
Ну а как же, растягивать обучение тогда на какой срок? Чтобы он захватил лето и зиму?
Представляете? Вы задаете очень правильный вопрос, но все ответы на самом деле уже давно придуманы. Да, и они используются в том числе в Финляндии, в Германии. Что там делают? Там специальные площадки покрывают льдом. Это в зимнее время года, да, соответственно, чтобы человек нарабатывал навыки, понимал, как машина себя ведет на льду, ее лучше чувствовал. Соответственно, в летнее время года есть специальные технологии, которые позволяют тоже создать искусственное скольжение. Это вода смешивается с маслом. И вот, пожалуйста, человек экспериментирует, катается, да. Если привести в пример мотоцикл, например, я могу сказать, что экстремальные навыки экстремального вождения, они отрабатываются на скользкой траве. Это вот, ну, это, к слову сказать, это есть и в российской практике.
То есть нужно на полигон вот выезжать такой чаще, да?
Вы знаете, надо даже не столько на полигон, сколько надо в реальные условия просто, да, почаще попадать, чтобы у человека не возникал ступор. Дело в том, что очень высокая аварийность, ну вот представляете себе, человек получил право, он счастлив, он хочет, первое, что он хочет сделать, он хочет погонять, а он не готов. Понимаете?
Который хочет погонять, и думаете, вот так рассуждают 90% тех, кто получили права вчера. Что-то, мне кажется, они погонять хотят как раз по статистике примерно года через три, даже через год, чувствуя себя довольно уверенными уже за рулем, якобы, а это обманка.
Ну, вы знаете, молодежь на самом деле довольно горячая сама по себе, да, так. И гонять они хотят еще даже во время обучения.
Угу.
Вот очень важно этот порыв сбить, да.
Так.
Вот можно же обратиться опять же к европейской практике. Там зачастую ученики получают, сдав экзамен, так называемые временные права, которые должны переподтвердить через 2 года. Соответственно, за эти 2 года есть тоже ряд ограничений. Во-первых, нельзя нарушать правила дорожного движения, да, то есть совсем. Во-вторых, никакого, если допускается для обычных профессиональных водителей, небольшое содержание алкоголя, там 0,5 промилле, для новичков не допускается совсем, да, вовсе.
Понятно.
Значит, ну и так далее.
И так далее.
Плюс ограничения по скорости есть, да, то есть плюс по количеству людей в машине. То есть вот эти 2 года человек должен пройти, отъездить, почувствовать, и уже потом только в полной мере садиться на полноценную машину и спокойно ездить. То есть вот этот так называемый испытательный срок. У нас его нет.
На что рассчитываете, Антон Юрьевич? Как ответит Черников, как вы считаете? Прислушается к вашим доводам?
Ну, я очень надеюсь на это. Дело в том, что повышение скоростного режима, лимита скоростного режима, оно предполагает повышение качества водительского мастерства. Да, плюс ко всему, я хочу напомнить о том, что президент не так давно говорил о том, что смерть на российских дорогах недопустимо высока. Я напомню, что у нас в 2021 году было 133 тысячи аварий с ранеными или погибшими. То есть погибло порядка 15 тысяч человек.
Да.
И опять же, по мнению экспертов, порядка 70% причин аварий возникает из-за человеческого фактора, то есть из-за недостаточного опыта.
Понятно. Спасибо большое, Антон Юрьевич. Да, ваша точка зрения ясна, благодарю вас. Антон Орлов был с нами, директор Института исследований проблем современной политики. Несколько таких ключевых, как мне кажется, факторов он представил. То есть нет, у нас есть проблема, что люди не обучаются в автошколах водить машину в разных условиях, даже там в темное время суток. То есть в темное время суток зимой он это может делать, и он попадает в сложные зимние условия. А если он обучается, например, летом, то он максимум, что может застать, это дождик. Ну, потому что вряд ли кто-то будет обучать в 12 часов ночи. Вот, плюс трасса, плюс, соответственно, у нас нет вот этих вот временных прав для новичков, плюс сами новички, люди горячие часто бывают, права получила, считая, уже все у тебя, ты поймал удачу за хвост, но не совсем так. После окончания автошколы моей жены я почти 2 месяца гонял по Москве, ее гонял по Москве, даже гаишники штраф не брали, только советы давали, говорит Маркел. У меня еще сейчас скажу... У меня родственник во вторник сдавал на права, никто и не решался бесплатно сдавать за вождение, поэтому у нас ездят люди плохо, зачем учиться, если можно 40 тысяч заплатить и гарантированно получить права, Григорий говорит. Меньше надо прав продавать, вообще убрать ГАЭТ экзаменов. Григорий, а не пробовали взятку не давать? Ну просто не давать взятку вообще вот никому. Ни за обучение, ни за сдачу экзаменов, ни потом за то, что вы, значит, там проехали на красный свет. Ну, просто представьте, что взятки в этом мире не существуют. Я вас уверяю, сдать без взятки можно. Точно, совершенно. В любом месте. Все зависит от того, как вы настроены. Если изначально в голове засела мысль, что мне нужны права, а не навыки, вы, конечно, понесете эти деньги. Вот. А если... у вас в голове засело, что вы хотите быть участником дорожного движения, получить навыки, обучиться, пройти вот это все и, соответственно, получить эти права как значит, результат того, что вы хорошо выучились, ну, со второго раза вы сдадите этот город, в конце концов. Ну, с третьего раза вы сдадите этот город, но вы его сдадите без взятки. Это ключевое. Кто-то тут написал, Евгения, значит... Евгения летом умеет ездить, а зимой нет. А вы кто вообще? А почему вы делаете такие выводы, что я летом умею ездить, зимой не умею ездить? Умею, с 2007 года, вы знаете, и зимой, и летом, и на разных машинах, и ничего. В Петербурге невозможно. Что в Петербурге? Нет ничего невозможного, Григорий. И везде можно все без взятки. Можно не давать взятки. Вот прям вам откровение. Откровение от Евгения Волк. Можно не давать взятки. А, так, долго без взятки. Времени нет, говорит Кверти. В смысле, долго без взятки. Времени нет. Ну, много времени в могиле. Если вот купить права, гонять по Кутузовскому проспекту, по разделительной, понимаете, 200 километров в час. Вот там быстро. Там времени будет вагон. Правда, в могиле уже. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
О, Евгений, добрый день. Только что вот знакомую 5 раз сдавала в Москве, как бы так, но не могла сдать. Требовали деньги. Такой суммы я врать не буду. Уехала в регион, сдала в первый раз.
Ну, а требовал деньги в смысле чего? Она
бы
сказала...
требовали деньги за сдачу.
Ну, так она бы написала на него заявление. Дело какое.
Ой, вы на полицию пытались написать заявление? Сами же и поедете.
Куда? Ну, поменять этого инспектора, боже, спасибо большое. Ну, в другом регионе, видите, женщина принципиально оказалась в другом регионе, сдала. Так, я еще, я не купила, а вокруг-то все купили, говорит Григорий. Ну и дураки, если купили. Ну правда, ну это странная история. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, давайте так. Про автошколы. Что бы вы изменили в автошколах? 7373-948. Сейчас еще звонок примем и автоэксперту будем звонить. Здрасте, алло.
А, благодарю вас за предоставленную мне возможность.
Да.
Меня зовут Станислав. Пожалуйста. Опыт вождения у меня 42 года.
Круто.
Я вот могу вам, вот как бы, и я каждый день вынужден пользоваться машиной, ну, как бы без этого уже никуда.
Давайте.
Значит, смотрите, ситуация такая. У нас все, так сказать, на самом деле происходит вот безответственности, безнаказанности, да? Почему? Я вам скажу. Смотрите, а все автошколы, это что? Ну, это бизнес, да, скажем так.
Ну, конечно.
Надо зарабатывать.
Да.
Вот. Поэтому, а отвечать никто за это не отвечает. Поэтому, смотрите, если, ну, во-первых, сначала нужно вводить ограничения определенные. То есть, скажем, там, первый год, там, не выезжать на скоростные трассы, вешать какие-то значки на машины, чтобы там не превышал скорость, там, 90 километров. То есть, ну, есть много-много всего, чем как-то можно ограничивать и контролировать. Во-вторых, систему баллов ввести не для водителя, а для тех, кто его обучал и кто выдавал ему
эффективность, поняла.
То есть, если он попадает в аварийную ситуацию и доказано, что он нарушил правила, значит, человек, который его обучал, который принимал, не доработал. И эти баллы должны идти ему. Это должно жестко контролироваться. Если там 2-3 таких случая или какой-то серьезный, тяжелый, все, лишается человек. Этот человек вообще лишается права преподавания, там, я не знаю, там, на 5-10 лет с контролем жестким. И фирма закрывает. Вот так тогда они будут... Какие взятки тогда? Они будут вынуждены...
Работать.
Понимаете?
Работать. Ну, спасибо.
Да? Потому что они будут за это отвечать. Сейчас они за это не отвечают.
Они не отвечают. Все, да.
Да.
Спасибо.
Дали денег, покатали, навыки дали. Ну, более-менее, да.
А я еще бы сказал... Спасибо большое. А я бы еще сказал, что инструктора можно менять. Вот что. Потому что далеко не все инструкторы подходят ученикам. А если уж мы пошли на то, что там полгода обучаются, обучение довольно дорогое для многих, соответственно, надо менять инструктора. Ну, не нравится тебе. Ну, что там сидит какой-то странный человек, который орет на тебя матом, например, да? И все, вам не нравится. Ну, напишите заявление, поменяйте инструктора. В конце концов. И, скорее всего, у вас будет инструктор, который, в общем, будет отвечать вашим потребностям. Алексей Шарапов, автожурналист, с нами. Алексей, здрасте.
Здравствуйте.
Алексей, ну как вам история с тем, что хорошо бы расширить спектр обучения в автошколе, потому что неподготовленные люди. Наши, правда, слушатели стали говорить, что проблема в том, что взятки берут. А вот, но я все-таки про обучение хотела бы, а не про взятки.
А у нас что, есть какая-то методика обучения водителя? У нас ее нету.
Ну как, автошкола-то у нас есть, значит, и обучение есть, нет?
Ну, обучение сдачи экзамена, который никакого отношения к управлению автомобилем вообще не имеет. Если мы хотим научить людей управлять автомобилем, а не автомобилем, а не так, чтобы автомобиль ими управлял, да? Но этим надо заниматься последовательно, так как это происходит в скандинавских странах, в Германии. Да? Вот посмотрите, когда вы едете, много ли людей соблюдают дистанцию и вообще понимают, для чего это нужно.
Люди не знают, зачем им поворотники нужны, а вы про дистанцию. Это следующий этап.
Поворотники, да. Поворотники даже это не так страшно, как дистанция.
Согласна.
Да? Так. Потому что посмотрите, какие цепные ДТП прекрасные на МКАДе происходят. И я буду убежден,
с зеваками-то, да.
10 человек влепились друг в друга. Скорее всего, у половины из них водительский стаж, который никакого отношения, вот вообще никакого отношения водительский стаж не имеет к уровню подготовки. Человек может всю жизнь, 20 лет он за рулем, 40 лет он за рулем, 100 лет он за рулем, он может всю жизнь совершать одни и те же ошибки.
Так, просто... ну, то есть фундаментально ему знания не закладываются именно в автошколе.
Абсолютно. При этом вождение автомобиля ничем не отличается от, на самом-то деле, обучения иностранным языкам, скажем. Да? Вот вы прошли плохую школу в школе, да, учили английский, немецкий, всегда будете делать одну и ту же ошибку. Вы понимаете, да? Если вас никто не поправит дальше, если вы не будете заниматься этим специально, ничем обучение вождению... от этого не отличается.
Алексей, но здесь проблема в чем? Что у нас в автошколах не обучают водить ночью, водить на трассе, водить на скользкой дороге, не знают, как, не обучают тому, как как мотор устроен, в конце концов.
Нет, у нас не обучают физике вождения. У нас люди не понимают, за счет чего и как едет автомобиль. Вот спросите, за счет чего он едет, за счет какой физической силы. Никто же не ответит.
Господь Бог помогает, наверное, некоторые ответят.
Да. Ну, как-то едет и едет. Я как-то еду, а что? Вот буквально так, да? У нас никогда не было системы за пределами ДСАФ и спортивных факультетов МАДИ, например, где обучали бы водителей вождению, в отличие от той же Германии. Посмотрите, насколько уверенно немцы ездят в дождь. Вот не в Германии
встречала, есть, честно говоря. Расскажите, да.
Очень уверенно и очень быстро. Вот вы едете по автобану, угу. Вы приехали из России, ну, льет ливень, скорость не ограничена. Вы сбрасываетесь. Немцы едут, как ехали, 130, 140, 150. Но чтобы так ехать, нужно понимать, как устроен автомобиль, как он работает, как работает физика движения, ну... что такое сцепные качества шин и так далее. Uh-huh. Этому нас никогда не будут обучать. У нас, в принципе, системы такой нету. Уже много раз было доказано, что у нас вождение автомобиля вещь внесистемная. Вот ее совершенно нету.
Ну вот наши слушатели вспоминают советскую школу, в ПТУ обучали хорошо, в ДСААФе пишут, обучали хорошо.
Да, я и говорю, за пределами ДСААФ и специальных факультетов у нас никакой такой дисциплины управления автомобилем, даже вот начального уровня, нету. Нет. Смотришь на инструкторов, вот едет ученик, и он уже выехал на дорогу, его по бразильской системе обучают, поехали, авось там справимся, у меня второй комплект. Второй комплект педалей, я тебя, сволочь, если что, остановлю. Ага. Это не обучение. Человек просто его кидают в бассейн, вот, может, научишься. Вот. Так что я думаю, что увеличат количество часов преподавания в автошколе, например, города, увеличат город. Угу. Но будет еще несколько ложек невкусной каши. Изменится от этого что-то? Не изменится, конечно. Потому что нету дисциплины такой. Ну, нету, не обучают у нас вождению как таковому. Так что по-прежнему, если меня спрашивают, где научиться водить автомобиль, я говорю, идите в автоспортивную школу. Про автоспорт это вообще не про автоспорт. Но там есть правильные люди, которые правильно вас научат водить автомобиль. Сидеть за рулем правильно, правильно смотреть на дорогу. Потому что, ну, смотришь на каких-нибудь бабушек, которые по 60 лет за рулем. Вот она как смотрела перед собой, так и смотрит. Сколько у нее там ДТП, непонятно. Слава богу, дожила до седых волос. Но к системе это никакого отношения не имеет.
Спасибо, Алексей. Да, принято. Вот автоэксперт Алексей Шарапов нам сказал, что, говорит, проблема... Мы ему позвонили, он говорит, что проблема в отсутствии системы как таковой. Мы не понимаем, как устроен автомобиль, не понимаем, что... Но вот ввели одно время правило, что если ты обучался на автомате, ты не имеешь права на механику пересесть, вот, если там нет какой-то отметки в правах. Ну, не знаю, многим это помогло или немногим. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне так кажется, но, может быть, я сейчас уже начну, тряхну стариной и старой школы, мне так кажется, что вообще именно на механике и надо обучаться. Вот, не обязательно на «Жигулях», но на механике. Максим, здрасте.
Да, здравствуйте, Максим Москва.
Пожалуйста, да.
Да, очень, очень интересный выпуск, спасибо большое, что такую тему затронули.
На здоровье, все для вас.
Так. Вот скажите, пожалуйста, у меня вопрос и к слушателям, и, может быть, вы мне ответите. У нас есть вот правила установленные, строгие, да, и вот, например, в городе Москва или Москве видно сразу человек, который, ну, вот отучился недавно в автошколе, там, с инструктором и так далее. Когда включается поворотник и не смотрится в зеркало заднего вида, совершается маневр просто. Видно сразу, что научила автошкола. Это раз. И во-вторых, есть же какие-то негласные правила определенного характера, да, вот между автомобилистами, которые очень часто передвигаются в мегаполисах нашей страны, которые, ну, нет-нет, так там пропускают друг друга по очереди, там благодарят как-то. Как правило, вот чайники почему-то этого не делают. Вот очень интересно, с чем это связано. Особенно, когда вот в левой полосе можно ехать там, ну, 110 по скоростной трассе. Угу. Едут 90 и никого не пропускают. Вот это чем объяснимо? Человеческим фактором или это так, как научили в школах?
Ну, вот не знаю. А как вы считаете?
Вот я хочу задать экспертам вопрос, вот слушателям и так далее.
Угу. Да, спасибо. А, ну то есть я поняла, то есть по наитию они все-таки или это результат того, что, скажем так, опыт на дороге, или результат того, что ему фундаментально дали, как бы заложили в голову вот эти навыки, и они проявляются у него физически, вот в реальной жизни, это имеется в виду. Давайте мы будем еще связываться с экспертами, вот, и обязательно этот вопрос зададим. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Своя правда» и обсуждаем с вами систему подготовки в автошколах. к чему претензии есть, к чему претензий нет. Может быть, в базе у вас вообще претензий нет, потому что, ну, действительно, автошкола, как и любая другая школа, она, безусловно, не может охватить, наверное, весь спектр того, что с человеком может случиться, например, на дороге. И во многом, наверное, как бы хороший навык вождения, он складывается из многих факторов. Он складывается из того, как его обучали в автошколе, как он обучался в автошколе, какой ему попался инструктор, а самое главное, как потом человек себя ведет на дороге, и самое главное, где он водит машину. Потому что одно дело обучиться в автошколе и потом всю жизнь ездить, ну, где-нибудь в небольшом населенном пункте, другое дело, если ты обучился и сразу выезжаешь на МКАД, например, хотя МКАД я помню, мне еще инструктор говорил, это не самая страшная была дорога, а самая страшная дорога всегда была, это, ну, какой-нибудь, именно какая-то радиальная магистраль, потому что там есть повороты, там есть светофоры, там есть иногда регулировщики, что кажется вообще самым страшным, что может случиться с водителем на дороге. Вот, а кто-то, например, ездит на дальние расстояния или за границу, или вообще... Там совершенно иной опыт у человека возникает. И вопрос, конечно, вот этого кумулятивного эффекта, который, наверное, приводит к тому, что водитель становится или хорошим, или не очень. «Я заблокирован», — говорит Василий. «Кем? Мной нет». Я даже номера вашего не знаю, Василий, чтобы его блокировать. «Могу я посоветовать видео про вождение мотоцикла в реальных условиях? Называется, ты не ездишь на мотоцикле. Сам 10 лет езжу на мотоцикле. Так, и узнал, что кое-что новое, поэтому не реклама, просто полезное видео. Отлично». Что-то еще обязательно расскажите многим. Беларусь пишет, что включение поворотника не дает преимущества. Товарищи, включение поворотника не дает преимущества, но включение поворотника сигнализирует о том, что вы приличный человек. Вот это сигнал вы даете остальным участникам дорожного движения. Тошню 90 км в час в левом ряду, никого не пускаю. Это круиз-контроль виноват. А вообще я заметил, что в России левый ряд для водителей как медом намазан. Николай, зачем же вы тошните 90 км в час в левом ряду? Оставьте левый ряд в покое. 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день. Меня зовут Вальтер, Москва.
Пожалуйста, Вальтер.
Значит, первое, что я хочу сказать.
Да.
В 11 классах, будем говорить про СССР, вводилось дело автодело.
Так.
Дети были прикреплены, школьники были прикреплены были к близлежащим автобазам.
Так.
И мы все ходили туда. Там были интересные, очень хорошие инструктора. Мы разбирали грузовик, собирали и мальчики, и девочки.
Угу.
И правила вождения обучали, и вождение обучали. Это первое. Второе. Можно было обучаться через военкоматы, которые проводили учебу в течение 6-7 месяцев, где выдавались хорошие права с хорошими знаниями. Третье. Вы хорошо обучили, значит, правила вождения.
Угу.
Но приезжие из Средней Азии, которые по аулам бегали по горам, где нет разделительных полос, они приехали в Москву и начинают здесь ездить, не понимая вообще, где они находятся, приводит к тому, к той теме, который мы сейчас рассказываем, вы, уважаемая госпожа.
Спасибо большое, уважаемый господин. Только единственное скажу, давайте без всяких уничижений, кто откуда приехал, вот, потому что, знаете, и среди москвичей достаточно людей, которые думают, что они в Москве здесь всю жизнь свою сознательную прожили, поэтому они могут гонять по разделительной, вот, и не смотреть на спидометр. Речь идет о том, что просто есть правила дорожного движения, их нужно соблюдать, вне зависимости от того, кто откуда приехал. Вот, я не сексист. О, начинается, я ждала этого, я не сексист, говорит Георгий, держитесь. Но зачастую девушки начинают ускоряться, как только включаешь поворотник и перестраиваешься в их полосу. Любой очень часто начинает догонять тебя, если ты начинаешь перестраиваться. И я вам как женщина могу сказать, что мужчины этим тоже грешат. Вот, и вопрос здесь не половой принадлежности, скорее всего, а просто или чувство такта, или вообще знание правил дорожного движения, но не столько пол, возраст там, и религиозные какие-то убеждения. Так, если вам кажется, что ваша работа бесполезна, вспомните рабочих, которые установили поворотники на BMW, говорит Иванга, да. Тут было еще у нас и пешеходы, как английские шпионы ходят. Сначала направо посмотрят, потом налево, говорит Григорий. Таганская площадь, вот это испытание. Юрий пишет, и многие написали про Таганскую площадь. Это правда. Это перекресток, на котором я сама училась вообще водить машину после автошколы. Но вы, кстати, знаете, что Таганский перекресток - это один из самых сложных перекрестков вообще в Европе. Таганский, именно Таганский перекресток. И если вы познали Таганский перекресток, то, соответственно, вам многое под силу. Но после Таганского перекрестка я бы, наверное, назвала вот эту развилку на Ленинградском проспекте. Вот это, значит, прямо поедешь, на Волоколамку попадешь. Чуть левее поедешь, на разворот попадешь. Вот. Ну, вы знаете, где, да? А направо туда, на Ленинградское шоссе. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте еще вас послушаем, пока мы эксперту дозваниваемся. Слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня Александр зовут.
Да.
Я вот слушаю вашу программу, и вот в начале программы прям понаехали на преподавателей по... Вот,
а вы преподаватель?
Я не преподаватель, у меня много друзей преподавателей.
Так, вот, коротко, пожалуйста, ваше резюме, да?
И братья, вот еще два брата работают.
Так.
Расскажу разницу небольшую. Они до этого у меня работали при автошколе.
И?
Вот. Но иногда так получалось, что они там меня довозили от работы до дома, там обратно. Страшно было ехать вот с этими товарищами, которые уже там урок 20-й едут, и у них там еще не получается машина, глушка и так далее. Они перешли из автошколы в школу при университете.
Так.
Там просто, там молодые люди, да, там, которые...
Резюме ваше какое? Резюме быстрее.
Вот. И точно так же с ними ездил, и все нормально. А обучение одно и то же.
Обучение
плохо. Тех же преподавателей.
Понятно.
Желания у людей нету.
Желание у людей нет. А с чем-то? Спасибо большое. Ученики плохие. Спасибо большое. Просто у нас уже эксперт на связи. С нами Вячеслав Максимычев. Он член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Вячеслав, здравствуйте.
Добрый день.
В чем же все-таки с вашей точки зрения проблема? Мы вот ваших коллег нескольких выслушали. Одни говорят, что оба сходятся во мнении, что у нас проблема вообще в наборе тех навыков, которые нужно считать главными. Вождение ночью, вождение на трассе, вождение на скользкой дороге. И всего этого автошкола не дает по тем или иным причинам.
Я вам могу сказать одно, что многие коллеги мои забывают, что зависит от уровня педагогических кадров.
Так.
Если взять Европу, то стать преподавателем, учителем по вождению, если дословный перевод с Германии брать, у них учитель по вождению готовится полгода и сдает экзамены государственной комиссии. И стоимость обучения 25 тысяч евро.
Uh-huh.
И еще после того, как он сдал, он еще 3 месяца работает практиком в школе, стажером. И только после этого он допускается к самостоятельной подготовке. В Европе это профессия, понимаете?
А у нас?
А у нас сегодня можно пойти с утра заняться и к вечеру получить документ на право обучения.
Uh-huh.
Если откровенно мы будем разговаривать об этом.
То есть если там фундаментально готовят, значит нужно говорить о том,
да,
что там система есть, а у нас системы нету.
У нас нет. У нас и психология присутствует. У нас в Германии присутствует и психология, член комиссии, и техника.
А, понятно.
И, да, uh-huh, и правила дорожного движения. И изначально требования... Мастером, учителем по вождению не может быть человек, имеющий грубейшие нарушения правил дорожного движения. Не говоря о том, что вождение в пьяном виде и т.д. и т.п.
Угу.
У нас это все допускается вплоть до судимости.
Так, он может в любом случае обучать. Ну хорошо, то есть вопрос в подготовке, с вашей точки зрения, проблема в подготовке кадров для обучения дальнейшего.
Это одно из составляющих. Если брать, да, часы вождения, то в Европе, я так скажу, их меньше.
Их меньше.
Там 12 занятий, угу, по 2 часа, по 45 минут.
То есть по 24 академических,
да,
часа. У нас 56.
Да, у нас 56 астрономических.
Угу.
И готовность ученика к сдаче к экзаменам оценивает сама автошкола.
А полицейские не участвуют, вы имеете в виду?
В экзаменах? Почему? Участвуют.
Или участвуют.
Но там не полицейские, там уполномоченные организации.
Угу. Ну, а в чем проблема, да, что у нас ГИБДД принимает экзамены?
Да у нас проблема в том, что ГИБДД не может отказать кандидату в водители. Они стремятся к этому и, как сказать, и свое законодательство, свои нормативные документы приближать к европейским. То есть сегодня 2 раза правила не сдал, ушел на 2 месяца. Они создают условия к тому, чтобы не заниматься переборкой некачественных деталей, то есть выпускников. А так у нас человек получил удостоверение об автошколе,
uh-huh,
и пошел в ГАИ сдавать экзамены. И по полгода иногда это делает.
Uh-huh.
Стоимость, опять же, в Европе взять подготовки экзамена, она платная. А у нас в России человек заплатил госпошлину копеечную, этим занимается.
Ну, предполагается, что он уже отдал энную сумму денег именно в автошколу. А тут вы считаете, что еще должен быть финансовый ценз в плане допуска к экзамену?
Нет, стоимость экзамена самого. Государство тратит на этого недоучку, человека, часы, инспектора. Иногда машины предоставляет, если они есть на балансе ГАИ. Вот в чем вся суть, понимаете?
Да, спасибо большое, Вячеслав, принято.
Там много еще факторов, если как-нибудь время побольше будет. Я просто.
Но перечислите не еще, да, вот, ну, парочку хотя бы. Ну, какие фундаментальные еще вы бы назвали, да?
Можно перечислить. Основа, я говорю, первая, это водителей. То есть педагогические кадры, их аттестации в государственной комиссии, требования к ним. Вторая составляющая. Там абсолютно прозрачен экзамен. Во время экзамена присутствует представитель автошколы и экзаменуемой организации либо ТЮФ или ДЕКРа. И они вместе отвечают так называемую дорожную карту. Вот это ученик сделал, это не сделал, это сделал, это не сделал. Сегодня у нас, к сожалению, в экзаменационных машинах вы крайне редко увидите представителя автошколы. То есть экзаменатор сам принимает решение, сдал, не сдал. Вторая составляющая – это уровень самого экзаменатора. У нас сегодня инспектор-экзаменатор. В Европе это, опять же, подготовленный человек, который имеет на это право принимать экзамены. Вот эта составляющая есть. А потом контроль за стоимостью обучения. Сегодня в Москве, к примеру, получить удостоверение об автошколе можно 1024 за 20. При этом 56 часов вождения. Если вы посчитаете, вот даже если взять такси, то 600-700 рублей за час умножите на 56, вы получите сумму гораздо больше, чем стоимость обучения.
Понятно.
То есть у нас автошколы фальсифицируют выдачу полную программу часов вождения. Понимаете, в каждой составляющей есть свои недочеты, которые в совокупности дают то, что мы сегодня имеем.
Да, благодарю вас, Вячеслав, принято. Вячеслав Максимычев был с нами, член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Видите, вот у нас несколько экспертов были, которым мы звонили, и в итоге у нас сложилась некая картина того, картина проблем с обучением водителей, с подготовкой водителей и проблем того, что мы имеем на дороге по факту. 7373948, давайте ваше резюме на этот счет. 7373948, ваш опыт личный, чего вам в автошколе не хватало, чтобы вы там улучшили? Или же действительно вовсе не дело в автошколе? Вот прям совсем не дело в автошколе, потому что тут уже у нас очень много сообщений от людей, которые говорят, вообще давайте уберем ГИБДД из системы сдачи экзаменов, верните экстерн, потому что папа в деревне научил, я все в интернете выучил, я могу сам идти сдавать на права. 7373948. Давайте вас послушаем. Здрасте. Алло.
Здравствуйте, Женечка. Извините.
Слушайте.
Неожиданно я нарвался.
Да.
А у меня есть ощущение, что не...
Что?
Что все, в принципе, в дороге. Если научиться немножко ездить... Детство, например, родители.
Ну, а если не обучали родители? Если не обучали? Ну, вот мама не водит машину, папы нету, например. Ну, и что?
Сложновато. Вы знаете, мне повезло с инструктором в автошколе.
В автошколе, так.
Да, мне его... Я старой школы. В 84-м году я перед армией обучался. И, конечно, полугодовые курсы были, это сильно. Грузовик мы водили... ездили, халтуру возили его, какую-то там это самое.
В общем, у вас там был хороший инструктор.
Да, отлично. И плюс я до этого, конечно, ну, с детства, там, 12 лет.
Ездили.
Сейчас, я не знаю, у меня 40 лет сейчас стажа, вам поменьше звонили, я думаю, не имею права сказать, правда, я немножко потерялся, извините. Да. Вот. Тут конечно, и автошкол, тут все очень много. А вот уступать и включить поворотники, мне кажется, тут уже надо
здесь
как-то
подходить. Здесь не автошкола,
да, вот, да, тут не автошкола виновата. Я думаю, даже не автошкола, тут немножко... социальная какая-то.
Согласна. Вот здесь я с вами полностью согласна. Но потому что у вас в правилах дорожного движения написано: перед совершением маневра включите поворотник. Но, да, поворотник не дает вам преимущества, но вы сигнализируете другим участникам движения дорожного. Потому что на дороге что? Следи за собой, за тем парнем. Вот. и ты сигнализируешь. Но почему поворотник считается сейчас не включение поворотника чем-то классным, крутым и прочее? И вообще, почему люди, садясь за руль, позволяют, значит, вылезать наружу своему какому-то альтер-эго? Ну, то есть идет человек нормально, там, с портфелем, в дорогом костюме, вот идет он по улице, может, кофе покупает, вот, на работе так хорошо себя с коллегами ведет. Такой приличный, просто приличный городской человек. И тут он садится за руль. И у него этот самый, помните, доктор Хай, доктор Джекил и мистер Хайд, да. И вот у него, значит, выскакивает этот мистер Хайд, который всех ненавидит, который орет матом, который ничего не включает, который говорит: я хозяин на МКАДе, я там все остальные. Вот это почему? Вот если этого не будет, то, скорее всего, и даже транспортных происшествий будет гораздо меньше. А вот эти шашечки, в которые до сих пор играют. Ну, в автошколе никто не говорит, в автошколе или там в ГИБДД штрафы есть, все. Нельзя играть в шашечки, нельзя опасно водить машину. Но люди почему-то водят эту машину, хотя этого делать нельзя. И ведь в автошколе сколько бы инструктор ни говорил, что так делать нельзя, почему-то находятся люди, которые так делают. Вопрос, почему они находятся? 7373948. Это, наверное, та самая культура вождения. Здрасте, алло.
Вечер добрый. Иваном зовут.
Да, Иван, пожалуйста.
Стаж более 30 лет.
Круто.
Обучался и... Да ничего крутого нет, а что-то. Мне уже из-за 50. Что ж крутого? Обучался еще в ДСАФе, в советском. Со всеми, так сказать, прибамбасами, изучение технического состояния автомобиля, там, карбюратор, то все. Значит, ничего, кроме как дорога и улица, ничего не учат.
Согласна никакие, с вами полностью.
Никакие инструкторы и тому подобное. Только дорога меня научила всему. И вот предыдущий вас пассаж о том, что там не включают поворотники, ну, это до поры до времени. Потому что в 90-е за это, ну, вы знаете, что за подрез, за то, что не включили поворотники, просто били лицо. И постепенно с возрастом ты начинаешь вырабатывать свой кодекс поведения на дороге. Спокойный.
Да.
И понимание того, что тебе надо просто доехать от точки А до точки Б. И твоя жизнь гораздо дороже, чем вот все эти понты носиться по 200 километров по Кутузовскому и тому подобное. Вот и все. Это только с возрастом и с опытом приходит. Никакая школа этому не научит, к сожалению.
Школа не научит. Да, только жизнь учит, да. Ну, правда, вы знаете, правда, не всех. Ну, вот правда, не всех. А учат, и все равно, и газ в пол, и поворотники не включают. Ну, просто хорошо, если 90-й год за это били. Вот. Но, правда, все зависело от того, кто кого подрезал, конечно. Жигуль, Мерседес или Мерседес, Жигуль, такое тоже было. Ну, и просто сейчас же уже другое поколение водителей, которые не помнят тех самых 90-х годов, вот, и понимают, что, хотя бывают случаи, действительно, что потом на дороге начинаются какие-то разборки, там, биту какую-нибудь достают, еще какую-нибудь ерундой начинают заниматься. Я учил свою жену водить после автошколы, учил читать дорогу. Она была в шоке от всех тонкостей, которые не замечала. Я считаю, можно научить, говорит Александр Леснов. А почему чем больше автомобиль, тем хамоватее водитель? Это тоже сублимация внутреннего эго. Не знаю, я вот вожу большую машину, но я вообще на дороге не хамлю. Вообще не хам на дороге. Многие, кто со мной ездил, может это подтвердить. Здрасте, алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Я еще хочу сказать, что надо действительно детям, когда обучаешь их вождению, рассказывать, когда ездишь с ними и в автошколе везде. Первое правило, которому меня научил отец еще давно-давно,
да.
Летчик. Все правила написаны кровью. Не надо это объяснять.
Конечно.
Вот человек нарушил, вот привело, смотри, к таким последствиям. Дай бог, чтобы это не случилось. Но один шанс из тысячи, что это может случиться, поэтому надо соблюдать, чтобы это избежать.
Конечно.
Это самое главное.
Согласна с вами, да. Но и еще важно здесь, как мне кажется, то, что я вынесла из собственного опыта вождения, там, с 2007, наверное, года, да, следить всегда вот ты едешь на дороге, и ты такой весь классный, аккуратный, и ты все соблюдаешь, и поворотники включаешь, и скоростной режим, и дистанцию знаешь, что такое, и в мобильной не тупишь. Вот. Но надо всегда за остальными тоже следить. И точно совершенно на каких-то московских больших трассах или вообще там не надо ехать точно совершенно в левом ряду по Кутузовскому проспекту, потому что вы не застрахованы от того, что навстречку вам не вылетит какой-нибудь или кортеж, или какой-нибудь лихач, который думает, что у него, если машина за 6 миллионов рублей, значит, у него тоже 6 миллионов жизней, вот, больше, чем у кошки. За этим тоже следить. То есть голова что? Голова крутится на 360 градусов по зеркалам. Вот, и, соответственно, как это? Ну, и желательно, наверное, знать, да, как машина устроена. 7373-948, телефон прямого эфира. А, так, вот люди нам первый раз вообще звонят, рискнем, да? Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот как медработник могу сказать, что хорошо было бы не только обучать правильно, но и...
А в морг возить на экскурсию?
Ну, морг — это последнее дело, скажем так. Нет, знаете как, хорошо было бы, чтобы были психиатры и психологи, которые на этапе получения прав и медицинской справки отсеяли как минимум 50% психопатов.
Так они же есть. Ну, подождите, психопаты сразу...
Ну, их не отсеивают. Их не отсеивают, понимаете?
А психопат не может раскрыться при подготовке в автошколе, понимаете?
Откроется. Хороший психиатр откроет.
Ну,
он найдет этих людей. И вот как раз все эти в дорогих костюмах и с портфелями, которые садятся потом в дорогой BMW и начинают кататься, как хотят, вот как раз эти люди не попадут за руль.
Люди эти не попадут за руль.
Молодежь не попадет за руль. Ага. Много кто не попадет.
Понятно, спасибо. Ну, вот тоже любопытная история. Ну, есть же медосмотр у психиатра, у нарколога. Вот. Но, правда, вам действительно, и, ну, не знаю, все психиатры способны психопатов распознать, которые будут гонять, или не все. Не понимаю. С психиатром ездить все равно все время не будешь, говорит гиперболоид. Штрафы должны быть такими, чтобы было страшно нарушать. Георгий, а страшно не нарушать должно быть не потому, что могут вам штраф выписать в 5 тысяч или в 50 тысяч рублей, а страшно нарушать, потому что вы знаете, к чему это приводит. К тому, что жизнь одна, к тому, что ноги только две, руки только две, голова одна, глаза только два, и запасных нету. Вот это должно сдерживать, как мне кажется, активность особо лихих на дороге. А не какой-то штраф. Штраф, конечно, да, но инстинкт самосохранения, он же берется откуда-то. Ну, правда, он же берется. Если всех психопатов распознать, жизнь станет скучнее. Мастер говорит, ну, нет, мастер, меньше психопатов, жизнь спокойней, честно говоря. Итоги голосования какие? Что у нас тут по голосованию-то получается? Так, ну, допустим, вот так, сама я его сейчас... остановлю это голосование и посмотрим. Смотрите, значит, 52% проголосовавших в телеграм-канале в нашем говорят, что инициатива с расширением программы в автошколах практической части верная, потому что урок вождения должно быть больше. 48% говорят, это ничего не изменит, потому что люди набираются опыта не в автошколе, а в реальной жизни. Следующее голосование. Какую категорию водителей вы считаете наиболее опасной для себя? 30% проголосовавших говорят, что водители маршруток такси больше грузов. 6% говорят, что это молодые водители, так как опыта недостаточно. 61% говорит, что водители лихачи, ужас и кошмар, они игнорируют вообще правила все дорожного движения, правила физики и прочее. 3% говорят, что я боюсь водить машину в городе в принципе, потому что очень страшно. Давно проходил диспансер, там же все просто проходит, все практически, говорит Алекс. Конечно, и вот доктор нам позвонил, медработник, который говорит, что если бы психиатры и наркологи работали чаще, сильнее, и вот был, допустим, вот этот отсев потенциальных психопатов на дороге, для которых вождение машины может стать определенным триггером, это бы ситуацию гораздо, в общем, сделало бы гораздо проще, лучше для всех. Но этого нету. Так что пока, товарищи, за рулем вот как оно есть, поэтому следим за собой и за тем парнем. Я с вами прощаюсь. До понедельника. Всем хороших выходных. Далее новости, потом Александр Асафов.